Первый отрывок из третьего тома Рабаша «Не по своей воле». «Не по своей воле ты родился, и не по своей воле ты живешь, и не по своей воле ты умираешь». Суть родов — это как гер, который прошел гиюр, считается как заново родившийся. То есть каждый раз, когда вновь получает свойство веры, это называется новым рождением. А суть получения свойства моха — это выше разума, поскольку тело не способно сделать что-то против разума. В таком случае свойство моха, разум, нужно получать по неволе, то есть когда тело не согласно, тогда как если работа в виде получения знания, тогда тело готово выполнять любое указание. И это понятие, что не по своей воле ты рождаешься, так как рождение в святости происходит только не по своей воле, пока не удостаивается свойство приблизить его по желанию его, как сказали мудрецы, заставляет его, пока не скажет «хочу я». И с помощью обретения веры удостаивается духовной жизни, жизни святости с помощью Торы и работы. И жизненные силы, которые он получает, тоже должно быть не по своей воле. То есть он не хочет получать наслаждение, но только потому, что Творец хочет насладить его. Тогда он обязан получать, но не потому, что желает того сам. И не по своей воле ты умираешь, в то время, когда занимается материальными вещами, когда эти деяния являются только получением для себя и называются свойством смерти, это должно быть не по своей воле. Это значит, что он больше бы наслаждался, если бы не должен был делать все эти материальные вещи. И, как сказал мой отец и учитель, пример того, у кого есть язва, и он чешь, расчесывает его и получает от этого удовольствие, но был бы более доволен, если бы не было у него никакой язвы, он не был бы вынужден чесаться и получать удовольствие. Мы продолжаем второй отрывок из второго тома Рабаша, что означает, что мы должны быть головой, а не хвостом в духовной работе. Вся работа творений в том, что мы должны работать в вере выше знания, и ничего нельзя сделать без веры мудрецов, которые установили для нас порядок работы. И после того, как человек принимает его работу в качестве хвоста для львов, то есть он устремляется за мудрецами, чтобы идти только согласно тому, что они нам установили. И это, как сказали мудрецы, «покрывайся пылью ног праведников». И объясняет Бартенура, это означает, что «иди за ними», потому что идущий поднимает пыль своими ногами, а идущий за ним наполняется пылью, которую тот поднимает своими ногами до сих пор. Конец цитаты. И надо понять, о чем, на что намекают нам в этом примере мудрецы. И надо объяснить, что тот, кто следует вере мудрецов, он смотрит на их путь, когда они говорят, что нужно идти выше разума. И тогда человек становится на получает свойство разведчиков и смотрит, стоит ли идти этим путем. Это означает, что ноги мудрецов поднимают прах, и он входит между ними благодаря тому, что идет за ними. То есть с помощью того, что человек хочет понять путь мудрецов, которые говорят нам, что мы должны идти за ними с закрытыми глазами, а иначе попадает свойство пыль, то есть то, что является неважным, называется пылью. То есть низости больше этой не может быть. И поскольку человеку дается свойство разум и знание, понять все согласно разуму, а здесь говорят нам, чтобы мы шли с принятием веры в мудрецов, и человек хочет понять этот путь. Ведь поскольку все время, когда человек еще погружен в желание, под власть желания получать для себя, человек сам не может знать, что такое хорошо, что такое плохо. Но нужно принимать все согласно тому, что определили для нас каббалисты, мудрецы. А если нет, попадает пыль и земля в глаза, и они не могут идти вперед. Но если они не критикуют слова мудрецов и не хотят принять их слова внутри разума, тогда именно с помощью этого удостаиваются разума святости. И это потому, что все, что нам нужно для того, чтобы идти выше разума, это по той причине, что мы погружены в любовь к себе. И поэтому с помощью веры выше знания мы удостаиваемся отдающих килим. Третьим, пожалуйста.
Третий отрывок, Рабаш, третий том, полна земля славы его. До того, как человек способен постичь истину, он должен верить, что истина не согласно его знанию или ощущению, а она в свойстве есть глаза у них, но не увидит они, есть уши у них, но не услышит. И это только по причине исправления, чтобы человек пришел к совершенству, когда он ощущает только себя, а не другую реальность. Поэтому если человек вернет свое сердце, чтобы стараться идти в вере выше разума, благодаря этому он готовит и исправляет его, чтобы оно пришло к раскрытию лика Творца. Как приводится в введении в книгу Зоар, что святая Шхина сказала Раби Шимону бар Йохаю: «Нет места, где можно уберечься от тебя». То есть в разных скрытиях, которые он ощущал, он верил, что здесь находится свет Творца. И это подготовило его до такой степени, что он пришел к раскрытию лика света Творца. И это величина веры, которая выводит человека из разного рода низких состояний, скрытий, если человек укрепляется в ней и просит у Творца, чтобы он раскрыл себя. И это называется то, что сказал мой господин отец и учитель: «Беги, возлюбленный мой, пока не пожелаешь». То есть до того, как человек готов к раскрытию света Творца, просят у него: «Беги, возлюбленный мой». То есть чтобы он не раскрывал себя творением по вышеназванной причине, потому что скрытие — это только исправление творения. Поэтому человек должен укрепляться и молиться о двух следующих вещах. Первое — чтобы он был готов к раскрытию света Творца. Второе — чтобы Творец дал ему силу, чтобы он укрепился в свойстве веры выше знания. И благодаря этому он соединяет готовые килим для раскрытия лика. Четвертый отрывок из третьего тома Рабаша «Порядок работы». Вначале человек должен верить в высшее знание, что Творец хотел насладить свое творение, поэтому он создал творение и отпечатал в них желание и устремление получать наслаждение. И это по причине того, что только это является кли для получения наслаждения, потому что человек наслаждается только лишь от того, к чему он стремится. А к тому, чего нет устремления, он может это получать, но не может наслаждаться от этого по причине того, что кли наслаждения называется жажда, устремление и тому подобное. Но это должно быть выше знания, потому что когда он смотрит внутрь знания, он не находит управление Творца миром в свойстве доброй, творящей добро. А наоборот, поэтому говорят, что нужно верить в высшее знание, что это так. А на самом деле, если управление Творца находится в свойстве доброе, творящее добро, почему же это не ощущается внутри знания? Мы учили, что это из-за исправления, которое называется хлеб стыда. Поэтому до тех пор, пока у творения нет отдающих килим, они не могут видеть свет, а остаются во тьме. А когда человек верит в добро и наслаждение, которое есть высшее знание, он приходит к ощущению в знании и познает свое зло. То есть, поскольку он верит в то, что Творец отдает только лишь благо и наслаждение, и хотя он видит все благо высшее знание, он приходит к осознанию, то есть он ощущает во всех своих органах силу зла, которая есть в получающем ради себя. И это то, что не дает ему получать все благо. Получается, согласно этому, вера в высшее знание приводит его к тому, чтобы он ощутил внутри знания своего врага, то есть кто мешает ему прийти к добру. И это способ его измерения, то есть в той мере, в которой он верит в высшее знание, в благо и наслаждение, в этой мере он может прийти к ощущению в осознании зла. А ощущение зла приводит его потом к ощущению блага и наслаждения. Потому что осознание зла в ощущении своих органов приводит к тому, чтобы он исправил зло. И это главным образом через молитву, чтобы он просил у Творца, чтобы он дал ему все в отдаче, которая называется слияние. И благодаря этим килим раскроется цель в явном управлении. То есть она не должна быть в скрытии, поскольку есть уже килим, способные принять ее. Пятый отрывок, Рабаш, второй том, что такое, что чаша благословения должна быть полной в духовной работе. Когда человек может идти с закрытыми глазами выше знания и верить верой мудрецов, и идти до конца, это называется ибур, зародыш, у которого нет рта. А ибур означает уровень малхут, то есть самая большая малость в своих возможностях, называется именем Ибур. Это от слова «гнев и суды», как сказано, что Творец зародился во мне ради вас. И следует понять, что такое гнев и суды, поскольку человек должен идти с закрытыми глазами выше знания, тело сопротивляется такой работе. Поэтому то, что человек всегда должен преодолевать, это называется гнев, ярость и беда, поскольку это тяжелая работа, идти всегда в преодолении, отменяя себя перед Высшим, чтобы Высший делал из него то, что Высший желает. И это называется ибур. То есть это самая большая малость, катнут. Шестой отрывок, Рабаш, третий том. Освящение месяца. Человек должен принять на себя ярмо высшей власти на самое низкое свойство и сказать о нем, что у него даже такое состояние, когда не может быть большей низости, то есть что он целиком выше знания, и у него нет никакой опоры ни на разум, ни на ощущения, чтобы он мог построить на этом свои основы. И он находится тогда, как будто находящимся между небом и землей, и у него нет никакой опоры. И тогда все у него выше знания. И тогда человек говорит, что Творец послал ему это состояние, потому что в нем он находится в самой большой низости из-за того, что Творец желает того, чтобы он принял на себя ярмо высшей власти в виде подобной низости. И тогда он принимает на себя, поскольку верит в высшее знание, что то состояние, в котором он находится сейчас, приходит к нему от Творца. То есть, что Творец желает, чтобы он увидел самое низкое состояние, которое только может быть в мире. И в любом случае, он должен сказать, что он верит в Творца во всех видах. И это называется у него принижение без всяких условий. То есть, что человек не говорит Творцу, если ты дашь мне хорошее ощущение, чтобы я почувствовал, что полна земля слава Его, я готов верить. Тогда как, когда у него нет никакого знания, никакого ощущения духовного, он не способен принять на себя ярмо высшей власти и исполнять Тору и заповеди. Но, как сказано выше, он должен принять высшую власть без всяких условий.
Отрывок.
Из Шамати 16 статья, что такое День Творца и Ночь Творца в духовной работе. Говорит Барасулам, День Творца означает абсолютную ясность, что управление Творца, его управление миром происходит лишь добром и на благотворение. Например, когда человек молится, он сразу получает ответ, получает желаемое на то, за что он молится. И в любом месте, где он молится, он добивается успеха. Это называется День Творца. Тогда как тьма, то есть ночь, будет означать скрытие лика.
Слава Его.
И это несет ему сомнения в управлении как добрый, творящий добро, и чуждые мысли. То есть, скрытие управления приносит ему все эти чуждые мнения и мысли. Это называется тьма и ночь. Другими словами, человек чувствует состояние, в котором он чувствует, что мир потемнел в его глазах. И так следует понимать слова «Горе желающим Дня Творца». Зачем вам нужен День Творца? Это тьма, а не свет. И дело в том, что те, кто ожидают Дня Творца, имеется в виду, что они ожидают, что они удостоятся свойства веры выше знания. Чтобы вера была настолько крепкой, как будто они видят в четком знании и зрении, что это так. То есть, что Творец управляет миром в свойстве добрый, творящий добро. Иными словами, что они не хотят, чтобы они увидели, как Творец управляет в свойстве добрый, творящий добро, потому что зрение против веры. То есть, вера как раз там, где это против разума. И человек делает то, что идет против разума, это называется вера выше знания. Другими словами, они верят, что управление Творца творениями в свойстве добрый, творящий добро. А то, что они не видят это в ясном знании, они не говорят о Творце, мы хотим видеть свойство добрый, творящий добро в зрении внутри разума. А они хотят, чтобы это оставалось у них в свойстве веры выше знания. Но они просят у Творца, чтобы Он дал им силу, чтобы эта вера была настолько крепкой, как будто они видят это внутри знания. То есть, чтобы не было различия между верой и знанием внутри разума. Это называется у них, то есть у того, кто желает прилепиться к Творцу, День Творца. То есть, если они почувствуют это в свойстве знания, тогда свет Творца, который называется «высшее благо», пойдет в получающие килим, которые называются килим разделения. А этого они не хотят, потому что это пойдет в желание получать, которое противоположно святости и против желания получать ради себя. А они хотят быть слитыми с Творцом, а это может быть только с помощью совпадения по форме.
Следующий. Восьмой отрывок, Рабаш, первый том. Вся Тора — это имя Творца. Мы всегда должны помнить о цели насладить творение. Если эгоизм приходит к человеку и задает все трудные вопросы фараона, то не нужно отталкивать его, а надо сказать себе: «Сейчас со всеми твоими вопросами я могу начать работу ради Творца». То есть не говорить, что вопросы эгоизма возникают для того, чтобы понизить человека с его ступени, а наоборот, они приходят, чтобы дать ему место для работы. Так что с помощью этого он будет подниматься по ступеням совершенствования. То есть всякое преодоление себе в работе называется продвижением, как копейка к копейке собираются в крупную сумму, так и преодоления собираются до определенной степени, нужной, чтобы вдруг стать сосудом для получения высшего наслаждения. Преодоление означает, что берется часть сосуда получения и превращается в сосуд отдачи. Это похоже на экран, который нужно поставить на виют, и получается, что если нет эгоизма, не на что делать экран, поскольку эгоизм посылает человеку посторонние мысли. Это подходящее состояние поднять эти посторонние мысли до уровня выше знания. Итак, человек может поступать с каждым желанием, которое пожелает его душа, то есть не говорить, что у него отняли работу, а должен сказать, что свыше ему дали желания и мысли для того, чтобы он внес их в святость. И получается, что его приближают сверху, и поэтому ему и послана работа. И об этом сказано: «Прямы пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники потерпят неудачу». Требовать Тору из уст его. Следующий отрывок из Шамати. Статья 40. Какой должна быть вера учителя? Девятый отрывок. Во время нахождения в правой линии человек может получать высшее наслаждение, ведь благословенный прилепляется к благословенному. И в состоянии совершенства человек называется благословенным и находится в единстве свойств с Творцом. А признаком совершенства служит радостное настроение, иначе далек он от совершенства. И об этом сказано: лишь только в радости исполнения заповеди воцаряется божественное присутствие Шхина. И причиной проявления радости является заповедь, то есть то, что учитель заповедал человеку какое-то время идти по правой линии, а какое-то по левой, и человек выполняет эту заповедь учителя. И левая линия всегда находится в противоречии с правой. В левой линии делается расчет пройденного и приобретенного в работе Творца, и тут открывается, что у человека ничего нет. Как же он может быть в совершенстве? Но, несмотря на это, согласно заповеданному учителем, он идет выше знаний, что называется верой. И в этом таинство сказанного: «Во всяком месте, где разрешу вспомнить имя Мое, приду к тебе и благословлю тебя». Во всяком месте, то есть, хотя ты пока и недостоин быть благословенным, все равно даю тебе свое благословение, потому что ты предоставил, ты — место, место радости, внутри которого может воцариться высший свет.
Должен.
Десятый отрывок. Шамати, 13-я статья. Мудрецы говорили, что даже пустота в человеке, заполненная заповедями, как зернышками, напоминающими гранат. И гранат, ремон, происходит от слова «величие», «возвышение», «ромемут», что означает «вышезнание». И тогда даже пустота в тебе заполнена знаниями, заповедями. А мера наполнения соответствует способности идти выше знаний. И это называется «возвышение». Опустошенность же относится к безжизненному месту, как сказано, подвешена земля в пустоте.
Немножко больше вместе.
И чем больше возвышается человек над знанием, тем больше заполняется это опустошенное место. То есть пустоту заполняют возвышением, идя вверх выше знания. И нужно просить Творца дать нам силы для возвышения. Ведь создана пустота и дана человеку не для того, чтобы ощущал свою опустошенность, а чтобы заполнил ее величием Творца и все принял верой выше знания. О чем сказано, и сделал Творец так, чтобы трепетали пред Ним. Все пустые мысли, приходящие к человеку, даются лишь для того, чтобы он понял необходимость принять на себя веру выше знаний. Но для этого нужна помощь Творца, и должен человек просить Его, чтобы дал ему силы идти выше знания, и именно тогда человек вознуждается в помощи Творца, ведь его внешний разум всегда будет подсказывать ему обратное, и нет другого выхода, как просить Творца об этом. Ведь сказано, что эгоизм человека побеждает его всякий раз, и без помощи Творца сам человек не способен его превозмочь.
И лишь
тогда человек понимает, что никто не может помочь ему, кроме Творца. То есть сделал Творец так, чтобы трепетали пред Ним. И трепет же означает веру, ведь только тогда человек нуждается в спасении Творца.